Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Евфимии Великом, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с протоиереем Владимиром Волгиным о грехах против Бога и в завершении нашей передачи литературная страница.
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. Глава под буквой В. Учение о Святом Духе. Божественное откровение и наше спасение есть дело всей Святой Троицы, но Бог нам открывается через Сына Божия Иисуса Христа и Святого Духа, и через них спасает нас. Христос близок нам, как Бог, ставший человеком, и Святой Дух также близок нам, так как Он вселяется в нас и соединяет нас со Христом. Первое. Святой Дух в Ветхом Завете. В Ветхом Завете Святой Дух проявляется не ипостасно, лично, а как божественная сила. В ветхозаветных книгах Он именуется обычно Духом Божиим. Так говорится о Его действии при сотворении мира и о Его промыслительном действии как подателе и хранителе жизни, но иногда и как каратели, например, египтян. Имеются в них свидетельства о воздействии Духа Божия на душу человека, который Он сообщает особые знания и вдохновения, делая человека пророком, возвестителем и орудием божественного промысла. Про таких избранников говорится, что Дух Божий был на них, что они были исполнены Духа Божия, что Он сошел и почил на них. Не раз говорится о Духе Божием, почивающем на всем избранном народе. Сами же пророки провидели в будущем еще более исключительные воздействия Духа на особого избранника, Мессию. Так, например, Исаия говорит: «Произойдет отрасль от корня Иссеева, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Книга пророка Исаии, 11 глава, 1-2 стих, 42 глава, 1 стих. Есть и другие пророчества. Например, книга пророка Исаии, 52 глава, 13 стих, 53 глава, 12 стих, 61 глава, 1 стих. Предсказывали пророки и особое излияние Духа на избранный народ. Например, книга пророка Иезекииля, книга пророка Иоиля. На пророчество Иоиля ссылается апостол Петр, день сошествия Святого Духа. Есть в Ветхом Завете свидетельство об освящающем действии Святого Духа в душе отдельного человека, например, Псалом 50 и другие. Второе. Святой Дух святит Ветхозаветную Церковь. Самая святость избранного народа обуславливалась не только тем, что он был хранителем Слова Божия, закона, но и тем, что Дух Божий был с ним в его святилище и в его пророках. Все это служило приготовлением к пришествию Спасителя. Дух Божий подготовлял для него место в мире. Вера в пророков никогда не прекращалась в Израиле. Спаситель сам свидетельствовал о боговдохновенности Давида, а апостолы о боговдохновенности пророков вообще. В пророческой среде протекают первые события Нового Завета, так как пророками надо назвать Иоакима и Анну, Захарию и Елисавету, Симеона и Анну, Иосифа Обручника и святого Иоанна Предтечу. Третье. Святой Дух в Боговоплощении и Богоявлении. При зачатии Господа Святой Дух нисходит на Преснодеву Марию, а при крещении Спасителя Он является над Ним в виде голубя. В качестве второго лица Святой Троицы Господь не разлучается со Святым Духом, но со времени крещения являют эту неразлучность, хотя Евангелие отмечает лишь отдельные моменты водительства Господа Святым Духом.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Ефимий Великий.
Преподобный Ефимий Великий происходил из города Мелитины в Армении, близ реки Евфрат. Родители его, Павел и Дионисия, знатные люди, были благочестивыми христианами. Долгое время они не имели детей, и, наконец, по усердным молитвам у них родился сын, появлению на свет которого предшествовало божественное видение, предвещавшее младенцу великое будущее. Отец преподобного Ефимия вскоре умер, и мать, исполняя обет посвятить сына Богу, отдала его на воспитание своему брату, пресвитеру Евдоксию. Тот представил отрока епископу Мелитинской церкви Отрию, который с любовью принял на себя заботы о нем. Видя его доброе поведение, епископ вскоре поставил его чтецом. Затем святой Ефимий принял монашество и был посвящен в сан пресвитера. Одновременно ему было поручено управление всеми городскими монастырями. Преподобный Ефимий часто посещал монастырь святого Полиевкта, а в дни Великого Поста удалялся в пустыню. Должность управителя монастырей тяготила подвижника, искавшего безмолвия, и он на 30-м году своей жизни тайно ушел из города и направился в Иерусалим, где, поклонившись святым местам, удалился в Фаранскую лавру. Там, найдя вне монастыря уединенную пустую хижину, поселился в ней, добывая пропитание плетением корзин. Неподалеку подвязался преподобный Феоктист. Оба имели одно стремление к Богу, одну волю, одну цель. Обычно после праздника Богоявления они удалялись в Кутилийскую пустыню недалеко от Иерихона. Однажды они остались там, избрав в горах труднопроходимое место и поселились в пещере. Скоро, однако, Господь открыл их уединение для пользы многих людей. Пастухи, перегоняя свои стада, нашли их пещеру и рассказали вселение. К отшельникам начали стекаться люди, искавшие духовной пользы. Постепенно возникло монашеское общежитие. Несколько иноков пришло из Фаранской обители, среди них Марин и Лука. Управлять возникшим монастырем преподобный Ефимий поручил своему другу Феоктисту, а сам стал духовником братии. Он наставлял свою братью: Знайте, что желающим проводить иноческую жизнь следует не иметь своей воли, когда находится послушание или смирение, а в уме иметь память смертную, бояться суда и огня вечного и желать Царства Небесного. Юным инокам преподобный заповедал с внутренним богомыслием соединять телесный труд. Если миряне, — говорил он, — много трудятся, чтобы прокормить себя и свою семью, и кроме того дают милостыню и приносят жертвы Богу, тем более мы, иноки, должны трудиться, чтобы избежать праздности и не кормиться чужими трудами. Слава о чудесах, совершаемых преподобным Ефимием, быстро распространялась. Отовсюду стали стекаться люди, приводя с собой больных, получавших исцеление. Будучи не в силах сносить людскую молву и славу, преподобный тайно ушел из монастыря, взяв с собой только ближайшего ученика Домитиана. Он удалился в пустыню Рува и поселился на высокой горе Марда около Мертвого моря. В поисках уединения преподобный углубился в пустыню Зив и поселился в пещере, в которой некогда скрывался святой царь Давид от преследований царя Саула. Там преподобный Ефимий основал монастырь, а в самой пещере Давидовой устроил церковь. В то время преподобный Ефимий отвратил многих иноков-пустынников от манихейской ереси, творил чудеса, исцелял больных и одержимых бесами. Приходившие к святому посетители нарушали покой пустынника, любившего безмолвие, и он решил вернуться в оставленный им монастырь святого Феоктиста. По дороге преподобный облюбовал уединенное место на горе и остановился на нем. Там впоследствии было погребено его святое тело. Блаженный Феоктист с братьями вышел навстречу преподобному Ефимию и молил его вернуться в монастырь, но преподобный не согласился. Однако он обещал приходить в обитель по воскресным дням на общее богослужение. Преподобный Ефимий не хотел ни иметь кого-либо поблизости, ни устраивать киновию или лавру, но Господь в видении повелел ему не отгонять приходящих к нему ради спасения души. Через некоторое время около него опять собрались братья, и он устроил лавру по образу фаранской лавры. В 429 году, когда преподобному Ефимию было 52 года, иерусалимский патриарх Ювеналий осветил лаврскую церковь и поставил обители пресвитеров и диаконов. Лавра вначале была бедна, но преподобный твердо уповал на Бога, могущего ниспослать людям все необходимое. Однажды в лавру пришло около 400 человек-путников, армян из Иерусалима, которые были голодны. Увидев это, преподобный Ефимий призвал эконома и велел ему накормить странников. Эконом ответил, что в монастыре нет такого количества пищи. Преподобный, однако же, настаивал. Придя в помещение для хранения хлеба, эконом нашел в нем множество хлебов. То же произошло с вином и елеем. Путники ели во славу Божию, насытились, и еще после этого остался трехмесячный запас пищи для братьев. Так Господь сотворил чудо по вере святого Ефимия. Однажды один из иноков отказался исполнить назначенное ему послушание. Несмотря на то, что преподобный, призвав его, убеждал повиноваться, инок упорствовал. Тогда преподобный громко воскликнул: «Увидишь, что бывает наградой за неповиновение». Инок упал на землю в припадке беснования. Братья стали просить за него аву, и тогда преподобный Ефимий исцелил непокорного, который, придя в себя, просил прощения и обещал исправиться. «Послушание, — сказал святой Ефимий, — великая добродетель. Господь любит послушание больше жертвы, а непослушание приводит к смерти». Два брата в обители святого Ефимия тяготились суровым образом жизни и задумали бежать. Провидя духом их намерения, преподобный призвал их и долго убеждал оставить пагубное намерение. Он говорил: «Не следует слушать мыслей, вселяющих печаль и ненависть к месту, в котором живем, и внушающих желание перейти на другое место. Пусть инок не думает, что, перейдя в другое место, он достигнет чего-нибудь хорошего, так как доброе дело достигается не местом, а твердой волей и верою. И дерево, которое пересаживают часто на другое место, не приносит плодов». В 431 году в Ефесе состоялся Третий Вселенский Собор, направленный против ереси Нестория. Преподобный Ефимий радовался утверждению православия и скорбел об архиепископе антиохийском Иоанне, который, будучи православным, защищал Нестория. В 451 году в Халкидоне состоялся Четвертый Вселенский Собор против ереси Диаскора, который в противоположность Несторию утверждал, что в Господе Иисусе Христе одно лишь естество божеское, поглотившее воплощение естество человеческое, так называемая ересь монофизитов. Преподобный Ефимий принял исповедание Халкидонского собора и признал его православным. Весть об этом быстро распространилась среди иноков и пустынников, и многие из них, ранее неправо веровавшие, по примеру святого Ефимия, приняли исповедание Халкидонского собора. Когда преподобному Ефимию было 82 года, к нему пришел блаженный Савва, будущий Савва Освященный. Тогда еще юноша. Старец принял его с любовью и послал в монастырь к преподобному Феоктисту. Он предсказал, что инок Савва просияет в иноческом житии. Когда святому исполнилось 90 лет, его сподвижник и друг, преподобный Феоктист, тяжело заболел. Преподобный Ефимий пошел навестить друга и остался в монастыре, простился с ним, присутствовал при кончине. Предав тело погребению, он возвратился в Лавру. Время представления было открыто преподобному Ефимию по особой милости Божией. В день памяти преподобного Антония Великого преподобный Ефимий благословил совершить всеночное бдение и, созвав пресвитеров к алтарю, сказал им, что больше уже не совершит с ними ни одного бдения, потому что Господь призывает его к отвременной жизни. Все исполнились великой печали, а преподобный повелел братьям утром собраться у него. Он стал поучать братью: «Если любите меня, соблюдайте мои заповеди, приобретайте любовь, которая есть союз совершенства. Никакая добродетель невозможна без любви и смирения. Сам Господь ради любви к нам смирился и стал человеком, как мы. Мы должны потому непрестанно высылать ему хвалы, особенно мы, отрекшиеся от мятежного мира. Церковных служб никогда не оставляйте, предание устава монастырские тщательно сохраняйте. Присоединяю также и другую заповедь: пусть ворота обители никогда не будут заперты для странников, и все, что имеете, предлагайте нуждающимся, бедствующим же и в напастях по силе помогайте». Затем, дав наставление относительно руководства братьей, преподобный обещал пребывать духом со всеми, желающими нести подвиги в его обители до скончания века. Отпустив всех, преподобный Ефимий оставил около себя одного ученика Домитиана и, пробыв с ним внутри алтаря 3 дня, скончался 20 января в 473 году в возрасте 97 лет. Повторим здесь 2 наставления преподобного Ефимия. «Если миряне, — говорил он, — много трудятся, чтобы прокормить себя и свою семью, и кроме того дают милостыню и приносят жертвы Богу, тем более мы, иноки, должны трудиться, чтобы избежать праздности и не кормиться чужими трудами. И еще. Никакая добродетель невозможна без любви и смирения. Эти наказы не только монашеские, это правило и для мирян. Любовью и смирением строго испытывать себя, со всей ответственностью за свою душу и души ближних. А для того необходим постоянный труд, бдительность над своим духовным состоянием. А норму определили древние отцы со всей ясностью: когда видишь свои грехи, как песок морской, вот признак здравия души».
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Здравствуйте, батюшка!
Добрый вечер!
Некоторые святые отцы приводят такую классификацию: грехи против Бога, грехи против ближнего и грехи против самого себя. Сегодня мы поговорим о грехах против Бога. Но исповедь, разумеется, искренняя, потому что есть такое лукавство, когда человек говорит: ну вот я сейчас согрешу, а потом покаюсь. И вот так продолжается несколько раз, когда человек идет на грех, зная, что это грех, но оправдывает себя тем, что потом он покается в этом грехе.
Ну, конечно, такого отношения к исповеди не должно быть. И если человек после исповеди идет и продолжает тот же грех желанием, вернее, одно дело не желание совершать этот грех, а с желанием. Я знаю, что вот после этой исповеди я обязательно все-таки вот сейчас я как бы прошлое свое очистил, освободил, и вот уже обновленным иду снова на этот грех, желая этот грех уже во время исповеди или до этой исповеди. Вот этот грех, который причисляется святыми отцами к греху хулы на Духа Святого. Ведь что такое хула на Духа Святого? Это оскорбление и уничижение Духа Святого. Что мы читаем в символе христианской православной веры? «И верую в Духа Святого Господа Животворящего», то есть творящего жизнь. Почему, допустим, человек, который подходит на исповедь, желая исповедоваться в каком-то грехе и желая после исповеди совершить этот грех, тот же грех, в котором исповедовался, почему это хула на Духа Святого? Потому что исповедь — это великий дар Божий. Я все время привожу примеры подобного рода. Допустим, уважаемое лицо кому-то преподносит дар. Тот, кто принимает этот дар, берет его, сначала поблагодарит этого человека за этот дар, а потом на его глазах выбросит этот дар на помойку. Вот то же самое происходит с людьми, вот их отношение к греху, а значит, к Духу Святому. Они получают этот дар во время исповеди освобождения от греха и потом попирают этот дар своей жизнью, нежелание прекратить свою греховную жизнь. Не прикладывая никаких усилий, а только одно усилие на то, чтобы продолжить эти грехи, в которых только что сейчас исповедовался.
Батюшка, ведь многие так поступают по неведению, скорее даже не думают об этом, просто вот так легче жить, вот так проще. Там покаялся, согрешил, ну и что, ну потом покаюсь. Вот. Может быть, этим как-то оправдывается их поведение что-то, не по незнанию, по своей необразованности поступают так.
Ну, на это можно привести только слова Господа Иисуса Христа в Евангелии сказанное, что раб, который знал волю господина своего и не исполнил, бит будет больше. Раб, который не знал воли господина своего и не исполнил, бит будет меньше. То есть это не освобождает человека от ответственности. Другое дело — мера того наказания, которое следует душе, знавшей или не знавшей волю господина своего.
Батюшка, вот о хуле на Духа Святаго сказано, что этот грех не простится ни в этом веке, ни в будущем веке. Что, получается, человек уже погиб, что у него нет пути уже к спасению? Закрыт этот путь для него теперь?
Это для меня, безусловно, является некой тайной. Я верю в евангельские слова. И можно было бы подкрепить это примером некоторым. Допустим, из жизни всеми нами знаемого и читаемого, и, безусловно, мы все оцениваем это невероятное дарование и талант, а может быть, гений Льва Николаевича Толстого. Святой праведный отец Иоанн Кронштадтский умер на 2 года раньше, чем Лев Николаевич Толстой. В 1908 году отец Иоанн Кронштадтский умер, а Толстой в 1910. И незадолго до смерти своей святой праведный отец Иоанн Кронштадтский, говоря о Толстом, сказал, что его грех хулы на Духа Святого. А мы знаем, что Толстой препарировал Евангелие, уничтожал те чудесные моменты, связанные с чудесами Спасителя, не почитал литургии, считал, что это хлеб и вино, и многое другое, что было связано с хулой на Духа Святого. Отец Иоанн Кронштадтский сказал, что этот грех Толстому не простится. И мы видим в дальнейшем по жизни Льва Николаевича Толстого, лежащего на смертном одре, пригласившего старца Варсонофия к своему смертному одру, но не допустившему его до себя. Говорят, что окружение не допустило. Я думаю, что окружение было подвластно желанию или нежеланию умирающего Льва Николаевича Толстого. Это же окружение пригласило старца Варсонофия. Это же окружение не допустило. Значит, был проблеск желания Толстого. И когда явился старец Варсонофий, духи злобы поднебесные уже настроили душу Льва Николаевича против. Он так и умер без покаяния, так и умер отлученным от церкви.
Мы знаем слова старца Варсановия Оптинского о Льве Николаевиче Толстом, что он сказал: «Хоть он и лев, но бесов так и не смог победить».
Да, да. А их можно побеждать только с Божьей помощью. И, как Господь Иисус Христос говорит, этот же род изгоняется молитвой и постом.
Батюшка, ну вот, а человек, который не впал в такой тяжелый грех, который не находится под церковным отлучением, под анафемой, как находился Толстой, какое к этому человеку церковное отношение, вот если он все-таки совершил этот грех против Духа Святаго?
Для такого человека, вообще для каждого из нас, пока мы живы, остается путь к покаянию. И Церковь всегда принимает любого человека, уклонившегося в ересь, всегда принимает как любящая мать с распростертыми объятиями через таинство покаяния.
То есть, пока человек жив, он всегда может принести покаяние и всегда может обратиться ко Христу, всегда может вернуться ко Христу.
Безусловно. И мы видим это на примере благоразумного разбойника, совершившего наверняка какие-то убийства в своей жизни, поэтому и назван разбойником. И только лишь обратившийся к Господу, чтобы Господь помянул его во царстве своем, он сказал: «Сегодня будешь со мною в раю». То есть, видите, в последнее мгновение минуты своей жизни он раскаялся и стал первым гражданином Царствия Божьего.
Вот есть такое искушение, когда человек говорит, что вот я сейчас грешу, живу в грехе, и я пока не нахожу для себя силы вести праведную жизнь. Но у меня будет время, я состарюсь, буду уже более мудрым человеком, тогда я принесу покаяние, тогда я уже начну другую жизнь вести, тогда я буду уже служить Богу. А вот пока вот я для этого не созрел, пока я к этому не готов, и кривить душой я тоже не могу, и Богу служить, и миру. Правильно ли откладывать покаяние, правильно ли откладывать путь следования за Христом, духовную жизнь, начало духовной жизни до старости, скажем так?
Ну, для меня, безусловно, приятно, когда человек осознает кривление своей души, да, то есть он не хочет кривить душой. И, безусловно, для любого поступка в жизни необходима какая-то готовность. И для покаяния тоже необходима готовность. Что такое покаяние? Я желаю, несмотря на то, что у меня нет сил, я могу осознавать, что своими силами я не могу побороться с чем-то, но с Божьей помощью я все равно объявляю тому или другому греху войну. С Божьей помощью я буду стараться во что бы то ни стало преодолеть свои дурные страстные наклонности. Если у человека этого желания нет, нет желания вести образ жизни христианина, то это говорит о том, что он действительно не готов и не хочет кривить своей душой. Но если человек имеет веру во Христа, в Пресвятую Троицу, если он знает, что нужно стараться бороться с грехом, если он знает о таинстве покаяния и откладывает это на старость лет, оправдывая свои грехи молодостью, то такой человек поступает недальновидно, потому что мы не знаем, когда Господь нас заберет из этой жизни. И с чем мы тогда предстанем? Мы знаем, умирают младенцы, умирают отроки, умирают зрелые люди, умирают пожилые, умирают старики в разный возраст. Умирает. Вот этот человек поступает недальновидно, не зная промысла Божьего о себе.
Батюшка, а если человек настолько привязан к этому миру, что он не может отказаться от его благ, и вот это противоречие, его стремление к этим благам и заповеди христианства, вот он не может их разрешить?
Я думаю, что, безусловно, человек, который становится христианином, а если этот человек когда-то был крещен в детстве и в зрелом возрасте пришел к церкви, если человек подходящий внутренне, да, так скажем, не пришедший, а размышляющий о церкви, размышляющий о вере, еще не пришел к вере и к осознанию того, что я должен, став христианином, отказаться от многого, что я делал в этом мире греховного, что я должен принять на себя какие-то обязательства, хождение в церковь на богослужение, исполнение постов и многих других правил, молиться, читать священные писания, изучать какие-то и читать жития святых и так далее, и так далее. Если к этому всему человек не готов и говорит, да нет, я пока еще к этому не пришел, и пока я еще затянут в этот мир, в жизнь этого мира, то я думаю, что он поступает честно и правильно, не воцерковлять себя, если можно так выразиться, не объявлять себя христианином православным до тех пор, пока не появится решимость, знание и необходимость того, ради чего я все это должен делать. То есть ради спасения души, потому что конечная цель – это суд и подготовка себя к суду Божьему. Ко мне обращаются люди иногда с желанием либо принять крещение, либо желают принять таинство венчания. Я говорю, ну, вы знаете, вы после этого должны делать то, то, то и то, и так-то относиться к таким-то проблемам. То есть вы должны вести полуаскетический образ жизни. Вы готовы к этому? Нет, не готовы. Но тогда мы не можем совершить этого таинства крещение или же таинство венчания, которое обязывает нас к очень многому, к деятельной жизни христианина. А какой смысл получить такой дар и отбросить от себя сразу же этот дар, который дает Господь? Никакого смысла. И человек гораздо будет больше спрошен за то, что он получил, и отторг от себя этот дар, в сравнении с человеком, которому говорят, давайте я вам подарю. Нет-нет, я пока не готов принять этот дар, поэтому я не приму этот дар. Это гораздо честнее и правильнее.
Батюшка, а является ли хулой на Духа Святаго, когда человек принимает таинство, участвует в таинствах, например, в таинстве венчания, в таинстве крещения, как вы уже сказали, при этом не понимая, что это за таинство? Ну вот, например, родители настаивают на том, чтобы человек венчался. Верующие родители часто ставят такое условие, что вы должны венчаться. При этом молодые, они неверующие люди, и понятия не имеют, что такое христианство, понятия не имеют, что такое таинство. А вот венчание – это что-то такое, вот красивый обряд, сейчас модно. Вот это является хулой на Духа Святаго?
Ну, сами люди, которые слушаются своих родителей, идут на таинство венчания, не понимая, не разбираясь в смысле этого таинства, я думаю, что грех имеют меньше, чем те, кто настаивает на этом таинстве, видя и понимая, что люди не готовы к этому. Не могу сказать, что это, допустим, те родители, так благословляющие, так желающие, совершают грех хулы на Духа Святого. Они руководствуются, безусловно, если это верующие люди, добрыми пожеланиями, добрыми намерениями. А как сказано святителем Иоанном Златоустом, Господь целует намерение человеческое. Если же человек руководствуется другим, допустим, вот пускай вот повенчаются, а там как Бог даст, да, или море по колено, да, вот, пускай живут как хотят, то это уже, наверное, приближается к этому греху хулы на Духа Святого. То есть, как бы априори заключающий в себе момент возможного оскорбления Духа Святого.
То есть, если человек приступает к таинству венчания только как к такому красивому обряду?
Не думаю, что это есть хула на Духа Святого. Я еще раз повторяю, что хулой на Духа Святого было бы принятие ими таинство не просто как красивого обряда, а как таинство самого, веря в некоторую исключительность и благодатность этого таинства. Ну, люди часто путают таинство и обряд. И после этого попирают эту благодать Духа Святого. Вот это есть хула на Духа Святого. Но если я отношусь к этому как просто к красивому обряду, а дальше-то вот я просто не знаю, как вести себя и как распорядиться этим даром, не хочу его выбрасывать, но по жизни своей получается так, что я как бы откладываю его в сторону и не обращаюсь долгое время к нему, это не есть хула на Духа Святого. Вот понимаете, да, разница? То есть я хочу отторгнуть от себя, выбросить этот дар, отбросить от себя, попрать этот дар. Это одно дело. вот это злое намерение человеческое, надсмеяться над этим даром. А другое дело, когда вот мне подарили что-то, я понимаю, что это дар, но я не готов к нему, я отложу в сторону, а потом вернусь, может быть, к нему. А может быть, я не вернусь, но я не отношусь к нему уничижительно, не отношусь к нему оскорбительно, не желаю его попрать. Вот это и есть тот грех, который называется хулой на Духа Святого.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим беседу об исповеди. Благодарим вас, батюшка.
И вас благодарю, и благодарю всех радиослушателей за то, что вы прослушали эту передачу.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Дмитрий Мамин, сибиряк. Ранний батюшка. Глава первая. Ранняя обедня кончилась в 7:00. По летнему времени богомольцев было совсем мало, и староста Семен Ефремыч кивком головы показал отцу Ивану на 2 кучки медиков, стоявших отдельно на его старостинском прилавке. Это была вся лепта пастырю. «Что ж, и это деньги», — заметил с улыбкой отец Иван. Псаломщик Кононов был другого мнения и хмуро молчал.
«Ничего, потерпите до осени, батюшка, когда народ соберется в Москву со всех сторон», — утешал староста, подсчитывая свою свечную выручку. «Летом-то у нас в Москве, как в угарной избе, мода завелась на дачи разъезжаться. Ну, господа по имениям да по дачам, а за ними моду приняли и другие млекопитающие народы. На что наши купцы? И те на дачу потянулись. Вот и не стало кому Богу молиться».
Отцу Ивану нравилось, как говорил Семен Ефремыч, обстоятельно, рассудительно. Ему было под 60, но для своих лет он замечательно сохранился, и в бороде едва сквозила старческая седина. Одевался он по-старинному, в длиннополый сюртук, шею туго заматывал шелковой косынкой, носил сапоги бутылками и суконный картуз. У него где-то была железная торговля около Ильинки, и через псаломщика отец Иван знал, что Семен Ефремыч — человек с капиталом, хотя и скрывал последние обстоятельства. Вообще, человек обстоятельный, строгий и богомольный. Между прочим, отцу Ивану нравилось в нем больше всего то, что он походил на одного рязанского купца, которому он продавал хлеб. «Ничего, подождем», — еще раз согласился отец Иван. Старости, в свою очередь, нравился отец Иван как настоящий деревенский батюшка. Древний человек за 70 годов, а не хочет чужой хлеб есть. Нравился Семену Ефремовичу и покладистый характер отца Ивана, и его добродушие, и даже костюм. Вот этот старый-старый подрясник с заплатками на локтях и выцветшая люстриновая ряска. По оплечью вся рыжая и разношенная, широкополая, настоящая поповская шляпа и деревенской работы тяжелые сапоги. Не то что московские шелковые попы, которые носят по-штатски, на выпуск, на крахмальные воротнички и совсем гражданские шляпы. «Сынка скоро поджидать будете, отец Иван», — проговорил Семен Ефремович, когда отец Иван протянул руку проститься. «Не скоро еще, Семен Ефремович. За границу он уехал». «Человек известный по Москве, и даже весьма. В коляске ездит и собственного рысака имеет. У кучера на спине часы. Все в аккурате, как следует настоящему барину». Отец Иван улыбался и вздыхал, когда говорил о сыне. Давненько он не видел его. Лет с 20. Пожалуй, теперь и не узнать. Когда старик вышел из церкви, псаломщик Кононов улыбнулся. «Нечего сказать, хорош сынок», — заметил он. «Сам на рысаках жарит, а родитель на своих, на двоих». «Не наше это дело», — строго ответил староста. «Удивляюсь только одному. Сколько в тебе этой самой злости? Ну, какое нам дело?» «Я так, к слову. Старику уж пора на покой». «И то на покое. Свои 35 лет выслужил и пенсию получает». Псаломщик фыркнул. «Хороша пенсия. 3,5 в месяц. Хорошую курицу впору накормить». «А много ли старичку нужно?» — заговорил староста, рассерженный этим глупым смехом. — Он еще в силе и вполне может для Господа Бога потрудиться. Отец Иван, выходя из церкви, всегда останавливался на паперти и из-под руки смотрел на Москву. Церковь стояла на пригорке, и весь город был как на ладони, с его глубоким переплетом улиц, каменными глыбами громадных новых домов и бесчисленными церквами. Сейчас светило яркое летнее солнце, и над городом сгущалась пыльная тяжелая мгла. Деревенский старичок-священник был в Москве в первый раз и не мог насмотреться. «Благодать!» — шептал он восторженно. После службы отец Иван не торопился к чаю, хотя самовар уже ждал его на столе. Он нарочно делал крюк по бульвару, чтобы пройти мимо того дома, в котором жил его сын. Дом был отличный, недавно построенный, со всеми прихотями богатого московского барства. С бульвара отец Иван сворачивал на тротуар, чтобы пройти мимо подъезда и прочитать прибитую к массивным дубовым дверям дощечку «Сергей Иванович Августов». Это удовольствие можно было позволить себе только рано утром, пока не было в соседнем подъезде усатого и толстого швейцара. Раз он поймал отца Ивана на месте преступления и строго спросил: «Вам кого нужно, батюшка?» «А я так, да». «Сергей Иванович за границей, может, вы по делу?» «Да есть маленькое дельце, только оно успеется». Швейцар иронически посмотрел на раннего батюшку и отвернулся. Про себя отец Иван называл этот дом Сережиным домом и часто любовался им. Уж где же и жить умным людям, как не в Москве? Вот Сережу и Степан Ефремович знает, и швейцар, и городовой на углу бульвара. Самую Москву отец Иван особенно любил потому, что в ней жил Сережа. Здесь он учился, здесь начал служить и здесь вышел в люди. Одним словом, Москва его сделала настоящим человеком. «Остается еще 47 дён, когда приедет Сережа», — считал он, подходя к своей квартире в одном из кривых переулков, как ручейки, впадавших в Поварскую. «Да, скоро». Приехав в Москву, отец Иван не решился остановиться прямо у сына, чего ему не советовал и племянник, отец Георгий, молодой да из ранних, академик и законоучитель в женском институте. Отец Георгий уезжал на лето на Кавказ отдохнуть и пригласил старика дядю заменить пока его, тем более что состоявший раньше при их церкви ранний батюшка скончался, и его место оставалось свободным. По указанию отца Георгия, старик остановился у просвирни Анны Александровны, приходившейся ему какой-то родственницей по жене отца Георгия. Старушка жила в церковном доме и рада была жильцу, все же не одна, да и заработает малую толику. А может, отец Иван и совсем останется в Москве, тогда еще будет лучше. Самовар действительно кипел на столе, когда отец Иван вошел в свою комнату. «Бог милость прислал, Анна Александровна», — поздоровался отец Иван, снимая ряску и смахивая с нее платком пыль. «Покорно благодарю, отец Иван», — певуче ответила старушка из соседней комнаты, где управлялась у русской печи. Это была худенькая старушка, по-старинному повязавшая голову темным старушечьим платком с белыми горошинами, сморщенная. Потемневшее лицо глядело еще живыми глазами, и его портил только беззубый, ввалившийся рот. У Анны Александровны вечно что-нибудь болело, и она вечно лечилась какими-то домашними таинственными средствами. К ней часто заходили такие же старушки, страдавшие такими же болезнями. Они пили вместе кофе с гущей и делились московскими вестями. А Москва велика, было о чем поговорить. Может быть, даже репортеры московских газет не знали так Москву, как вот эти старушки, которым, кажется, и дела-то ни до кого не было. Приехавший из Рязанской губернии отец Иван служил тоже темой для самого тщательного исследования, и его прошлое, настоящее и будущее было подвергнуто беспощадному анализу. Кстати, были наведены самые подробные справки и относительно Сережи, причем знаменитый московский делец не был одобрен. Глава вторая. Напиться после обедни чайку для отца Ивана представляло величайшее наслаждение. А тут еще и просвирка московская, белая, мягкая, душистая. Усаживаясь к своему столику у окна, старик чувствовал себя как будто дома, хотя дома чай был не всегда, особенно когда учились дети и когда приходилось беречь каждый грош. А тут хоть весь самовар выпей один. «Анна Александровна, чайку, чашечку», — проговорил отец Иван, вытирая пот с чела после третьего стакана. «Сейчас». Старушка успела управиться со своей стряпнёй и знала наперед, что ранний батюшка пригласит ее на чашку чая. Она наскоро приоделась и вышла. «Садитесь, пожалуйста, матушка. Благодарю покорно. А уж чайку налейте сами, милая. Как-то не привык я к этому, да и не мужское это дело. Бывало, покойница жена все делала сама. И все говорила покойница: вот выслужишь пенсию, тогда к сыну в Москву поедем. А Господь не привел. Мысли-то за горами, а смерть за плечами. Уж 5 лет, как матушка кончилась, то-то поди тосковала, что не увидит сынка. Один ведь он у вас как перст. Что делать, так Богу угодно. Это уж действительно, а все-таки жаль». Анна Александровна пила чай в прикуску и каждый раз поворачивала выпитую чашку вверх дном. Отцу Ивану, несмотря на всю его деревенскую простоту, казалось, что она как будто чего-то не договаривает, хотя ему и было приятно, когда заходил разговор о Сереже. 2500 за квартиру платит, рассказывала Анна Александровна. Да, нельзя. потому как женился он на внучке князя Ашметьева. Настоящий был князь, и Сергею Ивановичу нельзя себя оказать ниже. Строгая дама Варвара Петровна, и весь дом держит в струне. Сама-то она больше за границей проживает, на теплых водах, все лечится, а дома правит старая нянька. Старуха 90 лет, Груша ее звать, злющая старуха. Ну, а Сергей Иванович больше по своим делам. Отец Иван слушал все, немного склонив голову на бок. Не любил он этих бабьих пересудов и бабьих шепотов. «Добрый Сергей-то Иванович!» — не унималась Анна Александровна. «Да и дома-то только спит. А у меня есть знакомая этой самой Груши. Жена, значит, старшего дворника Гаврилы Ермолаевича. На вестях все дело как и что и к чему». Не нравились подобные разговоры отцу Ивану, и он старался отмалчиваться. Удивительно только, откуда все это бабы вызнают. Как на блюдечке поднесут всю подноготную. Анна Александровна заметила, что сегодня отец Иван как-то особенно упорно молчал, хмурил брови и моргал глазами. Кажется, уж она-то его не обидела. Сделайте милость. Для него же хлопотала, а он фыркает. «Перед вами служил отец Яков ранним батюшкой», — тянула Анна Александровна. «Конечно, не мое дело, а вышло такое же подобное. Значит, у него была дочь. Ну, вышла замуж за аптекаря». «Достоуважаемая Анна Александровна, оставьте», — просил отец Иван. «Не наше дело. Из семьи ссор не выносят. А что касается Сережи, так ведь я его 20 лет не видел». «Вот-вот и там так же было, тоже 20 лет. А старик приедет, дома нет. Напишет письмо, ответа нет. Москва, матушка, кого хочешь, того и затемнит. Исступление ума». Сегодня, как и всегда, эти разговоры кончились отцом Георгием. Анна Александровна расписала его в лучшем виде, как нового батюшку, который все по-новому делает. «Сама из духовного звания и могу вполне понимать, что и к чему», — уверяла старушка. «Родной человек, а только не то. Ласковый, приветливый, вот-вот на мелкие части рассыплется, а все не то. Ученый он, умный, а прежде как будто и лучше было». У Анны Александровны на всякий случай был свой пример. Вот точно такой же случай вышел на Таганке и так далее. А в прошлом году на Замоскворечье один купец тоже рыбной костью подавился. А в грузинах одна дьяконица тройню родила. Конечно, ближе всего для Анны Александровны были интересы своего духовного круга, и она наперечет знала почти всех московских попов и дьяконов. «Ох уж наши московские-то попы! И не выговоришь», — повторяла она, качая головой. «Ну, которые старики, так те по-правильному живут, по старине. А вот молодые-то, так и не применишь их ни к чему. Ведь совсем молодой. А глаза-то все ищут, и все-то им мало. И ничего-то они не боятся. Прежде бывало, где-нибудь на Пречестенке или на Поварской в настоящем барском доме попа и сесть не пригласят. А наш отец Георгий очень даже свободно спорится с самыми настоящими господами. Совсем бесстрашные попы начались. А службу все полегче стараются сделать, чтобы барынь не утомить. Прежде протопопы по 5 этажам ходили с молитвой, а нынче все ранние батюшки за них службу по приходу служат. Ну а раннему батюшке какая цена? Дали ему рубль, а то и полтину. Благодаря женской болтливости хозяйки, отец Иван в течение какого-нибудь 1 месяца знал московское духовенство обстоятельно, точно жил всю жизнь в Москве. Конечно, почтенная Анна Александровна иногда увлекалась и страдала слабостью украшать слог за свой личный счет, но и за вычетом этих вставочных элементов получалась яркая и характерная картина. Раздумавшись о собственном прошлом, отец Иван только вздыхал. Ох, сколько он всякой беды хлебнул на своем веку! Приход бедный, народ голодный, только и выручала своя крестьянская работа. Поработал в свое время и Сережа, когда приезжал на каникулы домой. Очень даже хорошо косил. А тут в Москве совсем другое. Впрочем, отец Иван не желал завидовать другим, считая это грехом. «Нет, не ропщу, Анна Александровна», — говорил он. «Если бы пришлось родиться снова и выбирать службу, опять пошел бы в свою Рязанскую губернию». Сегодня велись за чаем обычные разговоры, и когда все уже было кончено, Анна Александровна вдруг спохватилась. «Да что же это я? Последняя ума решилась, старуха! Да не глупая ли? Дави бегу утром в мелочную лавку, а в воротах лбом чуть не столкнулась с почтальоном. А он мне письмо подает. Ни от кого я писем не получала отродясь и даже испугалась. А письмо-то вам, отец Иван. Ах, я глупая, глупая!» Отец Иван тоже не получал писем по целым годам и сильно взволновался. Как на грех письмо куда-то запропастилось, и Анна Александровна едва его нашла. «Вот оно, отец Иван, ах, какой грех вышел!» По привычке старых людей отец Иван предварительно осмотрел письмо с внешней стороны, потом надел круглые очки в медной оправе и ножичком вскрыл конверт. Письмо было от отца Георгия, который извещал из Кисловодска, что Сергей Иванович из-за границы приехал туда лечиться и скоро вернется в Москву, куда его призывают дела. «Что ж сам-то Сергей Иванович написал?» — заметила Анна Александровна. «Слава Богу, грамотный!» Отец Георгий страсть любил письма писать. Отец Иван ничего не ответил, а только поджал губы и подавленно вздохнул. Он рассердился на неуместное вмешательство Анны Александровны в его личные дела. «Какое ей дело до Сережи? Человек, может быть, по горло завален срочной работой, а он, отец Иван, подождет. Некуда торопиться». Глава третья. Лето прошло быстро. Наступала осень, а Сергей Иванович все еще не вернулся в Москву. На Кавказе все лето он пил какие-то воды, а осенью приехал в Крым, чтобы провести сезон в Ялте. Отец Георгий приехал в августе и много рассказывал о Кавказе. Это был совсем еще молодой священник, любезный и ловкий. Отец Иван почему-то его побаивался, как вообще всю жизнь боялся всякого начальства. Одно уж то, что отец Георгий кончил академию, чего стоило. Отец Иван едва кончил в семинарии философию, и на этом основании чувствовал себя перед академиком сущим ничтожеством. «Помилуйте, академик! Может быть, впоследствии архиереем!» Хотя Анна Александровна в последнем и сомневалась. «Сергей Иванович скоро приедет», — утешал отец Георгий своего старика дядю. «Ему нужно отдохнуть после зимней работы. Человек громадного ума, и нервы начинают пошаливать». «А что такое нервы, отец Георгий?» — недоумевал отец Иван. «Какая-нибудь новая модная болезнь?»
«Сие можно понимать двояко, дядюшка. И болезнь такая есть, с одной стороны, а с другой... видали вы ребячью игрушку? Паяца, как он прыгает на ниточках. Вот и в человеке проведены такие же ниточки, и он тоже прыгает, когда его потянут за такую ниточку».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва,
улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.